Глория Голд. Черная вдова. Глава первая. Дождь и сигаретный дым. Комиссар Анри Дюпон стоял у окна своего кабинета в уголовной полиции на набережной Орфевр и смотрел, как дождь хлещет по Сене. Не тот, легкий и романтичный, что рисуют на парижских открытках, а холодный осенний нордический ливень, заставляющий прохожих кутаться в пальто и торопливо бежать под укрытие. Сегодня всплыло дело Софи Легран. «Черная вдова» — так ее уже окрестили в газетах, смакующих смерть ее третьего мужа, Франсуа Саркози. Формально — самоубийство после крупного проигрыша на скачках. Неформально — удивительная последовательность. Трое богатых мужей. Три трагических смерти. Три наследства. Слишком уж аккуратная цепочка для простого совпадения. Дело было закрыто из-за давления сверху. Не хватало улик. Но старый граф де Ларош, дядя последнего покойного, приходивший в участок с тростью и слезами на глазах, не давал покоя совести Дюпона. Совести, последнему, что еще не сдали в архив в этом здании. Анри потянулся к стопке бумаг. Его взгляд упал на карманные часы, лежавшие на столе. Они принадлежали его отцу и остановились в день его смерти, много лет назад. 21:34. Вечное напоминание о том, что не все тайны раскрываются и не всякая справедливость торжествует. Он сунул часы в карман жилета, почувствовав привычный холод металла. Он не стал вызывать ее в участок. Вместо этого заказал номер в Рице. Арена должна быть нейтральной, но комфортной для жертвы, чтобы она расслабилась, чтобы совершила ошибку. Такси резко затормозило у отеля, вырвав Софи Легран из раздумий. Шофер что-то буркнул себе под нос о вечных пробках. Она не стала ждать, пока он выйдет, чтобы открыть ей дверь. Громко хлопнув дверцей, она легкой, будто танцующей походкой, устремилась к главному входу, оставляя позади раздраженного водителя и всю эту унылую погоду. Ее появление было подобно вспышке света в серой парижской мгле. Швейцар, мужчина в летах с безупречными манерами, распахнул перед ней тяжелую дверь, и его каменное лицо на мгновение озарилось почтительным восхищением. Софи одарила его ослепительной, отработанной до автоматизма улыбкой и скользнула внутрь. Теплый, насыщенный ароматами дорогих духов и цветов воздух холла обволок ее. Не сбавляя шага, она направилась к стойке администратора. Ее красное платье от кутюр оставляло за собой след в пространстве, словно хвост кометы.
«Бонжур! У меня назначена встреча с месье Анри Дюпоном»,
произнесла она своим низким, чарующим голосом. Администратор, молодой человек с идеально уложенными волосами, на мгновение растерялся под ее взглядом. «Месье Дюпон уже ждет вас в номере 313, мадемуазель Легран». Софи кивнула и повернулась к лифту. В его полированной латуни она поймала свое отражение. Высокая, стройная брюнетка, в чьих глазах плескалась целая история. Иногда ей самой казалось, что она смотрит на другую женщину, ту, что живет за непроницаемой маской. Подойдя к двери номера 313, она на секунду замерла, почувствовав комок в горле из-за внезапного нервного напряжения. Затем, выпрямив спину, уверенно постучала три раза. Дверь распахнулась, и на пороге возник высокий темноволосый мужчина. Он оказался не таким, как она представляла. В его облике не было ни казенности, ни нарочитой солидности. Темно-коричневый костюм сидел на нем безупречно. Светло-розовая рубашка подчеркивала загар, а во взгляде темно-карих глаз читалась холодная, сканирующая ясность.
«Опасность!»
— мгновенно просигналил в голове внутренний голос.
«Месье Дюпон, полагаю?»
Софи заставила свой голос звучать томно и расслабленно. «Комиссар Дюпон», — поправил он мягко, но твердо. «Прошу, проходите». Он жестом пригласил ее внутрь. Номер был роскошен, но безличность дорогого отеля витала в воздухе. Софи вошла и грациозно опустилась в низкое кожаное кресло, демонстративно приняв позу, которая выгодно подчеркивала линию ее ног. Дюпон подошел к окну и резко распахнул его. В комнату ворвался свежий ветерок, несущий с собой отдаленный гул парижских улиц и запах мокрого асфальта. Затем он повернулся к ней, и его оценивающий взгляд скользнул по ней с головы до ног. У Софи на мгновение перехватило дыхание. Она почувствовала себя беззащитной, почти ногой, под этим жестким, проникающим в самую душу взглядом. «Я пригласил вас сюда, чтобы задать несколько вопросов по делу о смерти вашего третьего мужа». Начал он без лишних предисловий, опускаясь в кресло напротив. Его поза была спокойной, но энергия, исходившая от него, была напряженной, как тетива лука. Софи откинулась на спинку кресла, грациозно скрестила ноги.
«Согласно моим показаниям, в ту ночь я была в загородном поместье, и, как вам должно быть известно, это могут подтвердить 50 свидетелей».
«50 свидетелей из высшего света?» — скептически сжал губы Дюпон. «Удивительно сплоченное сообщество».
«Разве расследование официально не завершено?»
— спросила она с наивным видом, который не обманул бы и ребенка. «Формально, да», — ответил Анри, чувствуя, как нарастает раздражение. «Эта женщина играла с ним, как кошка с мышкой. Но есть нюансы и настойчивые родственники». Софи снисходительно улыбнулась. Затем она достала из сумочки пачку тонких дамских сигарет. Сжав сигарету длинными пальцами в перчатке, она вопросительно взглянула на него. Он принял этот вызов и неспешно вынул из кармана стильную серебряную зажигалку. Уверенным движением зажег ее. Софи медленно наклонилась вперед, положила левую руку ему на запястье. Легкое, почти невесомое прикосновение, но от него по коже побежали мурашки. Она пристально смотрела ему в глаза, делая глубокую затяжку. Обычно этот прием срабатывал безотказно. Но Анри лишь отвел руку и вернулся на свое место, сохраняя невозмутимое выражение лица. Он видел, как в ее глазах мелькнуло недоумение, прежде чем она глубже устроилась в кресле. «Нет, мадемуазель, со мной этот номер не пройдет», — подумал он с удовлетворением. Он достал сигару, не спеша обрезал кончик, раскурил. Дым сигары смешался с дымом ее сигареты. Две войны, две тактики. Потом подошел к бару, давая ей время осознать свою первую неудачу. «Что будете пить?» — спросил он, полуобернувшись.
«Сухой мартини»,
— ответила она, не задумываясь. Он разлил напиток по бокалам и уже хотел подойти, но Софи опередила его. Она резво вскочила с места и через несколько секунд очутилась рядом. Это застало его врасплох. Он молча протянул ей бокал.
«За что выпьем? За знакомство? Тогда нужно сделать это на брудершафт»,
— сказала она с самой очаровательной улыбкой. Анри усмехнулся. «Мадемуазель Легран, вы, по-видимому, не осознаете серьезность вашего положения. Родственники покойного считают вас виновной».
«Но у меня железное алиби, дело закрыто. Скоро я вступаю в права наследования. А у вас, насколько я понимаю, нет никаких доказательств».
С насмешкой произнесла Софи и, поднеся бокал к чувственному рту, сделала большой глоток. Анри с интересом наблюдал за ней. Она играла роль легкомысленной парижанки, но в ее глазах читался острый, расчетливый ум. Она была неотразима, и ему приходилось прилагать усилия, чтобы не поддаться ее чарам. Софи подошла к открытому окну и, опершись локтями на подоконник, выглянула на улицу. Анри скользнул взглядом по ее стройным ногам. Словно почувствовав это, Софи мгновенно метнула через плечо быстрый взгляд из-под пушистых ресниц. «Скажите, мадемуазель Легран», — начал он, меняя тактику, — «почему вы развелись с вашим первым мужем, графом де Сен-Симоном?» Выражение лица Софи мгновенно переменилось. Маска легкомыслия упала, обнажив нечто настоящее, уязвимое и яростное.
«Не смейте произносить при мне это имя!»
— выкрикнула она. Анри знал причину разрыва из светской хроники, но не ожидал такой яростной реакции. И уж тем более не ожидал, что по ее щекам покатятся крупные настоящие слезы. Плечи задрожали, ослабевшие пальцы разжались, и бокал, выскользнув, разбился об пол, разбрызгав мартини. Анри вскочил и бросился к ней. Теперь она казалась совершенно потерянной маленькой девочкой. Он обнял ее за плечи, почувствовав, как она вся дрожит, подвел к кушетке и усадил. Девушка уткнулась лицом в его плечо. Он гладил ее мягкие шелковистые волосы, вдыхая аромат дорогих духов, и думал: «Величайшая актриса, или...» Немного успокоившись, Софи отстранилась и подняла на него прекрасные полные слез глаза. И вдруг Анри увидел перед собой просто красивую несчастную женщину, нуждающуюся в защите. Он не устоял. Его губы сами потянулись к ее щеке, чтобы осушить слезы. Это был порыв, глупость, нарушение всех правил. Ее руки обвили его шею, а губы прижались к его губам в страстном, жгучем поцелуе. Анри потерял контроль. Разум кричал ему об опасности, но тело не слушалось. Он осыпал ее лицо, шею, руки нежными, но жгучими поцелуями. Это ловушка. Где-то далеко звучал голос разума. Но было уже поздно.